Глава 38. Любовь к поэзии отбивается попсой по почкам. Жизненное наблюдение.
«Кара! Анчар!» — быстрым шепотом пронеслось по рядам стражей.
Льву на мгновение показалось, что он уже где-то слышал это имя, кроме как в пушкинском стихотворении, и, может быть, лишь поэтому не испугался, как остальные. Хаджа тоже отказался бледнеть, а скорее удивился. Он не всегда верил в страшные сказки. А вот опытные воины знали ужасную правду о Кара-Анчаре.
«Это черный конь самого шайтана! Мы не пройдем, не оставив ему в жертву человеческой крови!»
Здесь нам, видимо, стоило бы задержаться с подробностями. О Кара-Анчаре знают не все, хотя серьезным исследователям восточного фолк-хоррора вы этот вопрос тоже зададите зря. Они в легенды не верят. Что ж, может быть и правильно. На сказках серьезное имя не сделаешь ни в науке, ни в литературе. По себе знаю. Но если вы поедете в пустыню, проведете весь день, бултыхаясь меж вонючих верблюжьих горбов под немилосердным солнцем, а вечером сядете, скрючив одеревеневшие ноги у скудного костерка из сухого саксаула и вслушаетесь в монотонную песню старого, как барханы, казаха-проводника, вы узнаете правду. Но для этого сначала научитесь слушать. Тогда он, глядя на огонь, расскажет, почему бедуины не ценят собственную жизнь, презирают смерть, и закон мести для них более важен, чем закон продолжения рода. Это трудно понять европейцу, но не ему здесь жить. Что сделал шайтан с детьми Адама и Евы, заманив их в пустыню, и как Аллах, всемилостивейший и всемогущий, разрушил его козни, сотворив для человека оазисы? Воистину, если бы каждый из нас оставил после себя хоть один оазис. Почему конь воспитывался кочевником наравне с собственными детьми? Какая магия скрыта в запахе пота чистокровного арабского скакуна, и как одна его слеза, крупная и сияющая, подобно неграненному алмазу, способна, отражая, вместить целый мир? Известно, что лишь человек, сидящий на коне, вправе называть себя Богом. Когда завистливый шайтан, да будет его имя предано вечному забвению, увидел, сколь прекрасен мир, созданный Всевышним, он исполнился гордыни и возжелал сам слепить нечто превосходящее творение Аллаха. Для примера он взял благородного арабского жеребца, ибо в природе нет существа более прекрасного и возвышенного. Но белая масть не устраивала шайтана. Его конь стал черным, как проклятие. Мужество и красота не нравились ему. Его скакун был жестоким и коварным. Чистота линий, грация и стать раздражали нечистого. Его жеребец обладал короткой спиной, с огненным гребнем по хребту, длинными ногами, искривленными под неестественным углом, львиным хвостом и жесткой гривой, торчащей, словно иглы дикобраза. Любовь и доверие к человеку претили ему. Его творение имело длинные зубы из стальных игл и питалось человеческим мясом. Вот примерно такая мутантоподобная тварь, последствия дебильных экспериментов сволочного врага людского рода, и стояла сейчас на ближнем бархане, не сводя пылающих очей с остановившегося отряда.
«Вот на что спорим, Хаджуля. Если кого и решат принести в жертву, то это стопудово будет кто-нибудь из нас».
«Лёва, Джан, во-первых, все это бабушкины сказки. Во-вторых, мне отсюда не видно. И, в-третьих, наилучшей жертвой из нас двоих, несомненно, будешь ты».
Но ты толще, упитаннее и аппетитней».
«Лайме, один старый жир. А вот на тебе много хорошего, полезного мяса с нежной грудинкой и отличными окороками».
«Хаджа, заткнись. На меня уже стражники облизываются».
От главы отряда сорвался всадник и, подскакав к спорщикам, взмахнул плетью.
«Наш отважный командир требует вас! Живо!»
Оболенский первым спрыгнул с кобылы, поймал сползающего товарища и величественно двинулся в указанном направлении. Если бы он хоть на миг обернулся, то наверняка увидел бы непредназначенный для перехода по пустыне боевой отряд из 14 отчаянных котиков. Самый толстый, все так же занимая руководящий пост, указал на багдадского вора носом, придушенно мявкнул и упал. Сил на полновесный кошачий вопль гнева и мести у него уже не было. Аслан-бей ждал пленных авантюристов, не сходя с седла. На вершине дальнего бархана уродливой карикатурой вырисовывался изломанный черный силуэт, чуть подрагивающий в полдневном мареве. Человек неопытный принял бы его за мираж, но стражники в этой ситуации предпочитали смотреть правде в глаза. Каранчар никогда не нападал первым, он выжидал. Либо караван оставлял для него живую трепещущую жертву, либо он нагонял убегающих и выбирал жертву сам, либо ему пытались оказывать сопротивление, и тогда участь героев была незавидной. Убить черного коня шайтана было невозможно, а сам он убивал с наслаждением.
«Видите его?»
— начальник городской стражи не дерзнул указать на Каранчара плетью.
«Воистину я чем-то прогневил Аллаха. Возможно, кстати, тем, что оставил жизнь двум таким беспросветным грешникам, как вы. Поэтому, если ваш изворотливый ум не придумает способа избавиться от этого исчадия ада, то один из вас пойдет кормить его собственной плотью. Итак, кто?»
«Он!» — дружно ткнули друг в друга пальцами Лев и Хаджа. Аслан-бей, презрительно скривив губы, отвернулся от них, размышляя вслух.
«Если я сохраню жизнь на средину и отдам его в руки правосудия, то мое имя будет прославлено, а мои усилия вознаграждены. Возможно, вознаграждены. Ибо наш пресветлый султан, да хранят его небеса, вполне может ограничиться и устной благодарностью. А благодарность султанских уст, как известно, велика награда, но не звенит в кармане. Если же я оставлю жизнь багдадскому вору, он, несомненно, украдет для нашего господина прелестницу жену и, возможно, кое-что для меня лично. То есть невозможно, наверняка, ибо тому, кому ты обязан свободой и жизнью, надлежит платить долго, весомо и с благодарностью в сердце. Решено. Мы отпустим к Каранчару бывшего визиря. Пусть его лживый язык сожрет черный конь шайтана!»
«Вайме!» — ахнул сраженный в самую печень Дамуло. «Меня! Своего! Местного! Правоверного! А этот барыга, вороватый, останется жить?»
«Иди!»
— холодно кивнул начальник.
«А как же насчет клада в 10 тысяч?»
«Иди!»
«В 40 тысяч! И не таньга, а золотом!»
«Иди!»
В голосе Аслан-бея послышался отзвук извлекаемого из ножен ятагана. Хаджа понял, что дальнейшее продолжение спора чревато, его в любом случае свяжут и поднесут дьявольскому животному на блюде. А ведь еще каких-то полчаса назад он абсолютно не верил в Каранчара. Да и как поверить в чудо тому, кто сам являлся легендарным образом, собранным из тысяч сказок и легенд тысячеустных народов? Кто под разными, чуть измененными именами прошелся дорогами Азии, Персии, Монголии, Болгарии, Греции и даже части нашей России? Если бы Хаджа хоть на мгновение предполагал, каким раритетом он является, то ни за что бы не повесил голову, развернувшись навстречу кошмарному коню-людоеду. Но об этой его ценности в общемировом контексте отлично знал Оболенский.
«Ладно уж, вернись к маме».
Тяжелая рука русского дворянина легла на плечо вздрогнувшего Насреддина.
«Никто не будет против, если я попытаюсь его украсть».
«Кого?»
— не понял Аслан-бей.
«Коня самого шайтана?»
«Ну да. У меня с вашим шайтаном свои счеты».
«Лёва Джан», — опомнившийся Домулов цепился в рукав друга. «Не ходи! Он же просто съест тебя, и я останусь без единственного друга! Не считая Рабиновича, но это отдельная песня. Ты сильный, ты благородный, но не ходи! Пускай пойду я. Меня не жалко!»
«Да цепись ты! Ведешь себя как отвергнутая любовница. Люди смотрят».
«Пусть смотрят. Все равно я тебя не пущу. Я виноват перед тобой. Не удержал джина, который мог бы вернуть тебя твоим близким. Я все время думаю лишь о себе, и ты не видишь, как играешь в мою пользу. Я лжец, Левушка, я обманывал тебя. Пусть это отродье смрадной бездны пожрет меня. Я заслужил».
«Мужики!»
Уже с изрядной долей раздражения в голосе взвыл Лев. «Мужики, уберите от меня этого истеричного психопата! Заговаривайте же на глазах, скоро пена и зайдет! Подержите при себе, а в ближайшем райцентре суньте в психушку, я на обратном пути заберу!»
Спешившиеся стражники, не дожидаясь приказа командира, быстренько сгребли кающегося на средина. Асланбей, обративший внимание на то, как без его соизволения была исполнена воля этого важного багдадского вора, сделал отметочку в памяти, но вмешиваться не стал. Но если кто из моих друзей подходил под критерии героя, то это именно Лев. И дело не столько в его физических параметрах, заметной внешности и недоразвитом инстинкте самосохранения. Любой маломальски поживший человек знает, как сложно формируются в современном мужчине понятия благородства, чести и великодушия. В крови Оболенских они были врожденными. Согласитесь, есть некая магия старинных фамилий, которые, пройдя тысячелетия, не исчезли, не растворились, не потерялись в безмерном море человеческих судеб, а донесли свой собственный генетический знак породы до наших дней. И вот сейчас полновесный представитель этого почтенного семейства безмятежно шествовал по песочку, зачерпывая его на ходу сползающими тапками без задников навстречу оскалившейся железными зубами судьбе. Поэтому, разумеется, не только он, но и никто из отряда городской стражи не видел, как коты, сгрудившись мордочками и задрав хвосты, что-то быстро перетирали в своем слаженном коллективе.